Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юлиан Семенов. Альтернатива. Весна 1941 года. Глава первая. Обо всем и еще кое о чем. Начальник генерального штаба вермахта Гальдер, будучи человеком педантичным, делал записи в своем дневнике каждый день. В тот мартовский вечер он вывел каллиграфическим почерком следующее. 19 марта 1941 года. Совещание. Югославия присоединяется к Тройственному пакту. Топпе, до сих пор первый обер-квартирмейстер во Франции, доложил о своем назначении на должность уполномоченного генерал-квартирмейстера при группе армий «Север», развернутой для операции «Барбаросса». На пресс-конференции, которую проводил каждую среду в МИДе на Вильгельмштрассе шеф отдела печати Шмидт, журналисты собирались загодя. Молчаливые официанты с солдатской выправкой обносили гостей пивом и горячими сосисками. А в Берлине весной 1941 года продукты эти жестко нормировались карточной системой. Деловитые журналисты из-за океана, скандинавы, испанцы и швейцарцы экономили карточки на пиво и мясные продукты, совмещая работу с сытным обедом. Поодаль, возле больших итальянских окон, стояли арабы и японцы. Арабы морщились от запаха свиных сосисок, Коран есть Коран, а японцы сохраняли лицо. Негоже сынам страны восходящего солнца отталкивать соседей, вырывая себе сосиску пожирнее и поприжаристей, и жевать ее, лихорадочно перебрасывая шипучее мясо языком, чтобы не обжечь небо. Штирлиц с любопытством наблюдал за двумя корреспондентами из Москвы, которые старались быть незаметными в толпе своих американо-европейских коллег, но из-за того, что они не хватали, подобно остальным, сосиски, не уплетали их с цирковой быстротой, не глотали жадно пиво, чтобы успеть выпить кружку ко второму подходу официантов и запастись следующей, они в толпе выделялись, словно одетые стояли на пляже. «Проинструктировали, видно, ребят», — подумал Штирлиц, — «не выделяться». Но при этом сказали достоинство прежде всего. «Поди-ка совмести здесь. Чтобы не выделяться, надо толкать соседей, хватать сосиски, капать пивной пеной на спины коллег и пробиваться сквозь толпу поближе к Остеру, который знает больше остальных журналистов, ибо он близок к Геббельсу». Шмидт появлялся из боковой двери. Журналисты, сшибая друг друга, бросались к длинному столу, норовя занять место рядом с шефом прессы, и только американские асы отходили к окнам, чтобы видеть всех собравшихся в зале. Американцы научились получать самую важную информацию после выступления Шмидта, когда он начинал отвечать на вопросы. Как правило, два или три немецких журналиста спрашивали Шмидта по шпаргалке. Соотнося поставленные вопросы с заранее подготовленными ответами Шмидта, ребята из Associated Press делали более или менее верные прогнозы по поводу очередной внешнеполитической акции Гитлера. Всякий раз, когда Шелленберг поручал Штирлицу присутствовать на этих пресс-конференциях, чтобы поддерживать контакты с журналистами, которыми интересовалась разведка, Штирлиц прежде всего впивался взглядом в карту на стене, которую открывал помощник Шмидта перед началом собеседования. Карта эта была страшная. Коричневое пятно Германии властвовало в Европе. Территории Польши, Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции были заштрихованы резкими коричневыми линиями. Венгрия, Румыния и Болгария, как страны, присоединившиеся к антикоминтерновскому пакту, были окрашены в светло-коричневые тона. Резкие черно-коричневые пятна уродовали территории Албании и Греции, там вела войну Италия. Карта была сделана так, что доминирующая роль гитлеровской Европы подчеркивалась махонькой Англией, нарисованной художником жалостно и одиноко, и далекой России. Причем, в отличие от Англии, где были обозначены города и дороги, Россия представлялась белым бездорожным пространством с маленькой точкой посередине – Москвой. Шмидт, не отрывая глаз от текста, подготовленного его сотрудниками, прочитал последнее известие. Сражения против английского империализма идут по всему фронту. Недалек тот день, когда надменный Альбион будет выбит из всех своих колоний. В недалеком будущем Суэцкий канал, пуповина, связывающая Лондон с Индией, будет перерезан, и таким образом Англия останется без сырья, без резервов, без продуктов питания. Вопрос падения островитян, вопрос решенный, все дело в сроках. Весна или лето этого года будут означать начало европейского мира, после того, как Лондон подпишет условия капитуляции, которые мы ему продиктуем. Сражение в Греции и Албании отмечено победоносным наступлением войск Великого Дучи. Штирлиц знал, что Шмидт сейчас станет говорить, какой монолитной стала Европа после того, как фюрер заставил мир считаться с откровением 20 века, с идеями национал-социализма. Он знал, что после общетеоретического пассажа Шмидт обрушится на Америку, не называя, естественно, ни Рузвельта, ни Белый дом. Он будет говорить о силах империализма, которые действуют в угоду финансовому капиталу с целью задушить великую европейскую цивилизацию. Все это Штирлиц слыхал уже много раз. И поэтому он поглядывал на Джеймса Килсби из Чикаго. Служба гестапо позавчера записала беседу, которую он вел с русским корреспондентом. Килсби, он жил в Рейхе недолго и не научился еще осторожности, говорил русскому, что, видимо, следующим ударом, который Гитлер готовит, будет удар по России. Он ссылался при этом на своих друзей из вермахта, и Штирлиц знал, гестапо сейчас наблюдало за всеми контактами Килсби. Русский журналист вел с ним беседу умно и весело. Он говорил Килсби, что в России существует известное агентство ОГГ, но к его сообщениям надо относиться с осторожностью. Американец сказал, что кроме ТАСС никакого другого русского агентства он не знает, и полез было за книжечкой, чтобы занести в нее новость. Русский журналист посмеялся. ОГГ расшифровывается, как одна гражданка говорила. «Новость только тогда становится новостью», — закончил он, «когда есть ссылка на серьезный источник информации. Естественно, официальный». Наш парень жил в Германии уже третий год и вел себя точно и выверенно, даже в интонациях.
«Господин Шмидт», — поднялся журналист из Лос-Анджелеса, «в центре Европы, помимо Швейцарии, осталась лишь одна страна, сохраняющая нейтралитет, я имею в виду Югославию. Предстоят ли переговоры на высшем уровне между Берлином и Белградом?» «Мне о факте таких переговоров ничего не известно», — ответил Шмидт. «Наши отношения с Югославией строятся на взаимном уважении и полном доверии». «Можно считать, что нейтралитет Югославии устраивает Берлин?» — продолжал допытываться американец.
«Берлин устраивает нейтралитет Швеции и Швейцарии», — ответил Шмидт. «Мы никому не навязываем своей дружбы».
«Можно ли считать, — негромко спросил Килсби, — что нейтралитет Югославии является следствием ноты Молотова по поводу введения германских войск в Румынию и Болгарию?»
«Я давно замечаю, Килсби, — ответил Шмидт, — что вы пытаетесь проводить в Рейхе пропагандистскую работу, рассчитывая на неустойчивых и политически неподготовленных людей».
«Мое ведомство дало ему инструкции», — понял Штирлиц. «Килсби — кандидат на выдворение».
«Господин Шмидт, я пользуюсь официальными документами», — ответил Килсби. «Некоторые швейцарские газеты утверждают, что нейтралитет Югославии стал возможен после обмена нотами между Рейхсканцелярией и Кремлем».
«Наши отношения с Россией», — ответил Шмидт, — «отличаются истинным добрососедством. Введение наших войск в Болгарию и Румынию произошло по просьбе монархов этих стран. Они нуждаются в защите от английских посягательств. Еще вопросы, пожалуйста».
«Когда же они начнут?» — подумал Штирлиц. «Они должны начать этой весной. Почему наши молчат? Почему мы не предпринимаем никаких шагов? Если Югославия откажется от нейтралитета, значит, весь фронт от Балтики до Черного моря окажется в руках Гитлера. Почему же мы молчим, боже ты мой?» Но по укоренившейся в нем многолетней привычке беседовать с самим собой, отвечать на вопросы, поставленные однозначно и бескомпромиссно, Штирлиц сказал себе, что ситуация, сложившаяся в мире весной 41-го года, такова, что всякое действие, а тем более открытая внешнеполитическая акция, направленная против Германии, невозможна, ибо она будет свидетельствовать о том, что нервы не выдержали, поскольку открытого нарушения условий договора о ненападении со стороны Рейха не было. Понимая, что Гитлер рано или поздно нападет на его родину, Штирлиц, тем не менее, отдавал себе отчет в том, что всякое «поздно», всякая, даже самая минимальная оттяжка конфликта на руку Советскому Союзу. Это была аксиома.
ибо успех в будущей войне во многом складывался из цифр, которые печатали статистические ведомства в Москве и Берлине, сообщая данные выполнения планов, выплавку стали, чугуна, добычу нефти и угля. Эти сухие цифры и определяли будущего победителя. А они, цифры эти, пока были в пользу Германии, а не Союза. Но Штирлиц понимал, что резервы его страны неизмеримо больше резервов Рейха, а исход будущей битвы в конечном итоге определяли резервы. Штирлица не пугало то, что вся Европа сейчас была под контролем Берлина. Это только на первый взгляд было страшно. Если не поддаваться первичному чувству и заставить себя неторопливо как бы со стороны анализировать ситуацию, то вывод напрашивался сам собой. Конгломерат народов, отвергавших идеи национал-социализма, сражавшихся в меру своих сил против вермахта, будучи оккупированными, чем дальше, тем активнее станет оказывать сопротивление немцам. Сначала, видимо, пассивно, но потом, Штирлиц не сомневался в этом, все более активно, то есть с оружием в руках. Значит, Гитлеру придется удерживать свои резервы с помощью армии. Значит, считал Штирлиц, тылы Рейха будут зыбкими, ненадежными, враждебными духу и практике нацизма. Он все это понимал умом, заставляя себя анализировать ситуацию, проверяя и перепроверяя свои посылы, дискутируя сам с собой, но когда хоть на минуту. Душа его выходила из-под контроля разума, как сейчас, когда он снова увидел эту проклятую коричневую карту и маленькую точечку Москвы на белой пустыне России. Становилось ему страшно. И пропадали все звуки окрест. И слышал он только свой немой вопрос, обращенный не к себе, нет, обращенный к дому, к своим. «Ну что ж вы там? Делайте же хоть что-нибудь!» Понимаете ли вы, что война вот-вот начнется? Готовитесь ли вы к ней? Ждете ли вы ее? Или верите тишине на наших границах? Выйдя из ампирного с купидончиками, выкрашенными голубой краской здания Министерства иностранных дел, он сел в свой хорьх с форсированным двигателем, резко взял с места и поехал в маленькое кафе «Грубый Готлиб». Там никто не обратит внимания на то, что он выпьет не двойной якоби, как это было принято в Германии, стране устойчивых традиций, тут уж ничего не поделаешь, а подряд три двойные рюмочки сладковатого коньяка. Американские журналисты учили его веселой медицинской истине релакса и рефлекса, расслабления и отдыха. 20 дней в горах, одному, без единого слова, тишина и одиночество. Он, увы, не мог себе позволить этого. Но он мог пойти к грубому Готлибу, выпить коньяку, закрыть глаза и посидеть возле окна среди пьяного рева, грустной мелодии аккордеона и скрипки и почувствовать, как тепло разливается по телу и как кончики пальцев снова становятся живыми из онемевших чужих и холодных.